Всем привет, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст о бейсболе, если быть точнее, о Major League Baseball. Сегодня мы поговорим об общих, так скажем, около бейсбольных вопросах, которые вы так любите, которые так любим мы. С вами Денис Володько, мой надежный сегодня бейсбольный словарь в лице Сергея Самошкина. Сергей, привет!
Привет всем!
И практически автобиограф Еселя Пуига Роман Леон. Привет!
Всем привет!
Ну что ж, дорогие друзья, я в первую очередь хочу вам сказать, что обязательно слушайте наши подкасты, потому что так получается, может быть, к счастью, а может быть, к сожалению, что стечение обстоятельств складывается таким образом, что подкасты получаются переходными, и многие вопросы, они начинают как веревочка тянуться. И вот первая тема, которую мы хотели обсудить, она касается ТВ-рейтингов. Да? Закончилась мировая серия, упоминали мы про те же рейтинги с Сергеем в подкастах, которые мы записывали про плей-офф, про мировую серию. И что хотелось сказать, что ни для кого не секрет, да, что телек продолжает править миром. Да, спорт остается такой неотъемлемой частью зарабатывания денег. И благодаря рекламе, благодаря во время спортивных матчей народ вообще узнает, что происходит на выборах, что происходит в стране, какое пиво запустилось, может быть, какие-то хот-доги, где вкусные делают. В общем, все это остается в тренде, остается актуальным, и вот 2020 год он заставил посмотреть на эту вещь, наверное, немножко больше, чем когда-либо, потому что у нас, ну, все знают, всех уже надоела эта тема пандемии, да, коронавируса, но карантин немножечко так приоткрыл глаза и заставил многих понервничать, потому что статистика, которая предоставляется Фоксом, да, во время плей-офф, кабельными каналами и так далее, показывает, что немножко шатается все это строение. И вот телеаудитория, там только НФЛ даже, да, великая и могучая, сократилась примерно на 10%. Ребят, какие у вас, в принципе, такие есть ощущение, опасение, что бейсбол стали меньше смотреть? Ну и спорт, в принципе, в целом.
Ну давай я начну, раз я такой издал первый звук. Смотри, ну, во-первых, людям как бы первое время, когда пандемия только началась, мне кажется, что людям особо было не до спорта в принципе, потому что непонятно было, что у тебя будет с работой, что у тебя будет вообще там как бы с деньгами, там с семьей и так далее. Но я вот знаю даже многих людей лично, кто в период пандемии работу потеряли. Вот, поэтому, естественно, знаешь, там с одной стороны как бы спорт вторично, с другой стороны, потом через какое-то время ты понимаешь, черт возьми, что-то не хватает. Вот нужно свою энергию, свой стресс куда-то выплеснуть, да, ты привык там спорт смотреть и болеть там за свою команду, и отсутствие спорта явно здесь как бы начинает ощущаться. Но так со временем, я думаю, видишь, как нашли какие-то выходы, да, придумали эти пузыри, придумали там матчи без зрителей и так далее и тому подобное. То есть, в принципе, ну, особой угрозы я не вижу. Вот, до тех пор, пока есть дома телек, пока все дома сидят и телек смотрят, вот, значит, можно показывать рекламу. Это значит, что, в принципе, особой угрозы нету. Вот, другое дело, что, ну, я думаю, мы про, конечно, еще поговорим. Про бейсбол, в частности, зависит во многом от того, кто играет в финале, если мы уж там про телерейтинги какой-нибудь мировой серии будем говорить. Вот. Но я думаю, давай, мы это еще скажем, да, чуть
да,
попозже.
Да, мы сейчас это скажем, и вот как раз-таки ты как фанат Nets, если смотреть по сравнению с прошлым годом, да, то когда играл Вашингтон и когда играли Астрос в мировой серии, то около 14 миллионов было просмотров каждой игры в среднем, когда в этом году, как мы уже говорили в прошлом подкасте, в среднем смотрело примерно 9,8 миллионов, то есть достаточно цифра, ну, значительная, практически на, ну, на 4-4,5 в среднем меньше. Но
и год назад говорили, что это очень маленькие цифры, 14 миллионов,
да,
что катастрофа, играют непонятные команды, вообще какие-то, что мы хотим видеть, Янкис и Доджерс там, например, а играют кто? Вашингтон? Что? Кто это вообще такие, да? И тут еще меньше в этом году.
Ну вот у нас Сергей рассказывал в наших подкастах, что как раз-таки, когда Tampa Bay играла с Торонто, там вообще просто были антирекорды, потому что мне кажется, что эти матчи вообще никто не смотрел, да? И если касается мировой серии, то Первая игра была просмотрена 9,1 миллиона человек, вторая игра 8,95. Это худший вообще рекорд на Fox. И первый раз, когда первые две игры в мировой серии посмотрело меньше, чем 10 миллионов зрителей, впервые с 2008 года. Кстати, когда играла Филадельфия и с Тампой, да, когда Филадельфия, наверное, не так всем интересна была, ну и Tampa Bay, в принципе, в своем таком естественном положении и остается, да, с маленькой фан-базой, естественно, потому что мы уже много раз рассказывали, что все-таки там штат, это которые пенсионеры, которые переезжают, да, все, обычно это все фанаты там Янкис и Бостона, ну и учитывая климатические вот эти все условия, что закрытый стадион, духота, если в жару идти, как бы невыносимо, в общем, не совсем приятное для многих мест, хотя когда-то на Майами, например, да, хотя там, в принципе, климат, я думаю, достаточно похожий, а люди-то собирались, когда Джан-Карло Стэнтон, когда Елич, когда Озуна, когда Хосе Фернандес играли. Ну ладно. Кстати, о Хосе Фернандесе и испаноговорящем, да, населении, да, на Фоксе бейсбол смотрело в среднем примерно по 13 миллионов человек именно на испанском. Если обратить внимание, в принципе, на рейтинги, касаемые, да, Кубка Стэнли, то там вообще просто жуть. Рейтинги упали на 61% по сравнению там, с прошлым годом. Финал между в Национальной баскетбольной ассоциации между Лейкерс и Майами Хит упали на 50%. В MLB регулярка снизилась практически на четверть, да, но надо учитывать, что все-таки MLB проходила в разгар лета и, так сказать, конкурирующего какого-то крутого спорта и так, в принципе, не было. Я напоминаю, что Turner Sports, да, увеличили плату за права на трансляции с 2022 по 2028 год до примерно 470 миллионов в год они будут платить. И да, Ром, как ты правильно заметил, многие эксперты, в принципе, утверждают, что будь на месте Tampa Bay какие-нибудь Yankees, да, может быть, или там, ну, условно говоря, условный Бостон, хотя там по игрокам, по составу, конечно, такого не может быть, но, может быть, все было бы немного
равнее. Даже повторение финала, например, Доджерс-Хьюстон привлекло бы аудиторию намного больше, потому что вывеска была бы, сам понимаешь, какая, что матч-реванш такой, со звездочкой,
скажем так. Матч-реванш, потом Техас, это вообще штат, который, поправьте меня, может быть, я ошибаюсь, это третий, по-моему, по величине, да, по населению штат, нет? Ну, или по, то, как
ну,
минимум,
один,
точно...
Один из самых, да, населенных. Судя по количеству выборщиков, которые должны будут отдавать голоса на президентских выборах, да, у них там одно из топовых населений.
Вот, да, и, в принципе, может быть, все это как бы и оставило бы какой-то некий другой отпечаток. Больше по людей смотрело. Во-первых, люди бы хотели увидеть... как победит Доджерс, кто-то хотел бы увидеть, как хейтеров, как, вернее, хейтеры захотели бы увидеть, как Астрос будет подвержены, да, атакам физическим, бейсбольным. Ну, многие пишут в интернете, на самом деле, рассуждения, что просто у людей пропало желание, когда вот все забыли, может быть, что происходил до старта сезона спор ассоциации профсоюзов игроков, профсоюза игроков с лигой, и не хотели сезон начинать, и все уже забили. Я знаю многих людей, которые просто игнорировали этот сезон. Может быть, кто-то игнорирует MLB из-за того, что минорные команды пытаются закрыть, да, там сколько, 40 примерно, то есть... Ну, в общем, есть еще интересная версия, что просмотры падают из-за внезапно возросшего рынка, да, который представляет себя там сферу развлечений, это Amazon, Netflix, все вот эти вот твишные, киношные, ну, сайты развлечений. Сергей, ты как считаешь, что все восстановятся ли рейтинги и имеет вообще ли какую-то проблему спорт в 2020 году и что будет в 2021? Как ты считаешь?
Ну, еще надо сказать, что в связи с выборами падение очень сильное обычно происходит. Тут как бы в Америке, да, больше всего рекорд по голосующим был побит. И за счет этого тоже много людей, которые раньше за спортом следили, они переключили свое внимание на политику. Поэтому где-то пропала аудитория из-за этого у команд и у лиг. Ну а в целом, я думаю, что народ пойдет на трибуны в следующем году, если ситуация улучшится с коронавирусом. Ну и начнет более активно смотреть бейсбол и другие виды спорта тоже.
А вот быстрый вопрос к вам обоим. Сколько вы вообще бейсбола посмотрели в этом сезоне? Вот прям так конкретно, прям вот сели, посмотрели, там, не знаю, в записи, вживую.
Я достаточно много, наверное, игр. 40-50 за весь сезон.
Я не знаю, сколько посмотрел я. Я смотрел плей-офф практически все игры мировой серии и предыдущие, получается, финалы конференции смотрел в записи, регулярку. Если матчи начинались вечером, я их стабильно смотрел, то есть там примерно 8, в 9, в 10 по Москве. И если у меня какие-то игры, которые меня интересовали, выпадали ночные на выходные, то есть там, например, в пятницу, если в ночь какие-то игры начинались, я мог спокойно утром в записи смотреть. Часто смотрел игры, которые мне были интересны и из-за проспектов, там, из-за фэнтези-лиг и так далее. То есть,
Меньше ты я смотреть много. Не стал, чем в прошлом году.
Я смотрел много игр. То есть я вообще даже пару раз такое было, когда приходилось работать на удаленке, и я ставил фоном записи матчей, и отлично вообще это работалось и отлично смотрелось.
Меньше игр в этом году мы смотрели, потому что меньше дневных, ну, вечерних вот этих игр было, которые в наше время начинаются в 8-9 вечера. Это из-за... Ну, я говорил уже об этом, то, что ввели, да, вот эти... На зоны распределилась MLB из-за того, что время на перелеты сократилось, поэтому не было необходимости проводить много дневных игр.
Ну что ж, друзья, я предлагаю переходить к следующей теме. Все-таки мы эту тему уже развивали. Вы, наши дорогие слушатели, уже, в принципе, можете какие-то свои выводы сделать сами. Пишите в комментариях под подкастом, пообщаемся, да, напишем свое дополнительное какое-то мнение. И следующая тема, к сожалению, когда уже мы заранее договорились записывать подкаст, определились с какими-то темами, и вот к моменту выпуска записи подкаста уже стали тему валить, но все равно мы к ней вернем, все равно мы тему, которую мы захотели, да, маленькая есть финская история, с которой поделился со мной Роман, и я специально полностью проигнорировал чтение, то есть чуть-чуть глазом зацепил, и вот это, конечно, на самом деле...
Ты проигнорировал, ты шведский язык не знаешь, потому что она была на шведском написана, эта история.
Да, я был уверен, что на финском, да, потому что я полностью доверился тебе, потому что мне хочется очень интересно услышать, Роман, что же за история, которая связана с бейсболом практически в наших соседних странах.
Смотри, это интересная будет история, наверное, послушать в первую очередь тем, кто сам занимается бейсболом, вот вроде тебя, да, потому что в России, конечно, любительский бейсбол, я бы не сказал, что он на таком прям высоком уровне, не говоря уж там про профессиональный. Вот, на самом деле, как ты назвал, финская история, она мне случайно попалась, и я как бы в бытность нахождения своего в Эстонии подписан на Эстонскую Федерацию Бейсбола. Ну, мало ли, вдруг она там активничает, тут даже три команды есть. Вот. А они сделали репост от Финской Федерации, которая дала интервью шведской версии там одного финского канала. Вот. Ну, письменное интервью. Соответственно, через автопереводчик на шведского, с шведского на английский или на русский я выцепил там основные тезисы. Вот. Но история, в общем-то, очень такая интригующая. Да? Посмотрим, во что она выльется. Значит, это интервью с руководителем Федерации бейсбола. Юка Роппанен, есть такой товарищ. Значит, с ним ведут беседу про то, какое же будущее у бейсбола в Финляндии. Вот. И оказывается, что планы у них наполеоновские, потому что финны внезапно заинтересовались, что у них как бы на Олимпийских играх в принципе давно не было команд, которые бы в играх с мячом себе представляли свою страну. Последний раз у них, по-моему, кто-то пробрался на Олимпиаду в Москве в 80-м году. И то потому, что из-за бойкота нужно было добирать, в общем-то, какие-то там сборные. Я не помню, по какому спорту, если честно. Если спортивные гики найдутся, потом могут в комментариях написать. Ну, вот. Но суть до дела, как бы, в том числе, выбор пал на бейсбол. Почему именно на бейсбол? Тут важную ремарку нужно сделать. В Финляндии есть свой национальный вид спорта, который, в общем-то, тоже можно назвать бейсболом, хотя он немножко отличается, даже не немножко, но принцип, конечно, тот же, то есть бег по базам, отбивание мяча, биты и так далее и тому подобное, но, в общем-то, на этом-то схожесть и заканчивается. Вот. Соответственно, как бы, поскольку это национальный вид спорта, то на его основе можно попытаться сделать какой-то симбиоз между, допустим, вот бейсболом американским, да, и бейсболом финским. Вот. И это основная идея федерации финской. То есть они хотят объединить в какой-то... Ну, прям не объединить, объединить там в одну федерацию, но сделать больше вот этого взаимного сотрудничества между собой. Там, в общем-то, все упирается, конечно же, в классическую проблему, что нету инфраструктуры. Вот. Но, в общем-то, по-моему, уже в Хельсинки утвердили проект там какой-то нового стадиона, или даже уже есть. Ну, по крайней мере, поле, на котором играть в бейсбол, в американский бейсбол можно. Там даже такое поле есть. Потом еще, значит, в Лахте у них есть, и в Турку у них там проект. То есть уже три. Вот, они так взялись, принялись. Вот, я думаю, что за пару лет они быстро это все сделают. Тут отдельный привет Петербургской федерации бейсбола, которая нам 10 лет уже обещает бейсбольный стадион в Питере. Вот. Но здесь еще тоже важный нюанс, когда у него спрашивают, вот у главы федерации, как вы хотите игроков учить играть в бейсбол, что вы возьмете всех финских бейсболистов, которые играют в национальный вид спорта, и будете их учить. Он говорит, нет, ну мы, конечно, ставку на юниоров в первую очередь сделаем, но, в общем-то, нужно можно и тех попробовать переучить. У них был интересный опыт в 2005 году, что ли, там было написано, они отправили на чемпионат по софтболу, на женский чемпионат по софтболу, они отправили сборную Финляндии, составленную из игроков вот в этот финский бейсбол. Вот. Ну, конец немного предсказуем, они там заняли последнее или предпоследнее место. Вот. То есть, как бы не особо эксперимент удался, но, с другой стороны, почему бы не попробовать, да, и есть у тебя как бы в принципе база, да, то есть, ну что, есть игроки, которые умеют там ловить мяч, бросать его друг другу умеют, биты махать в принципе умеют, хотя там абсолютно по-другому процесс отбивания выглядит, там мяч подается не с горки с питчерской, а он подбрасывается прямо перед отбивающим, и там немножко техника отбивания другая, они как-то его больше, что ли, в землю отбивают. Ну, как-то вот, можете потом в интернете поискать, я думаю, найдете видео, как это, в принципе, выглядит, достаточно интересно. Вот. И самая интересная здесь часть в том, что этот вид спорта, он в общем-то, вызывает небольшой интерес и у американских скаутов. У Роппанина спросили, значит, к вам вообще скауты MLB-шные приезжают, они вообще в курсе, что, чем вы тут занимаетесь, что за дичь вы тут придумали. Вот. Он говорит, что, в принципе, нерегулярно, но, оказывается, как бы за последние несколько лет вот несколько раз приезжали. Я помню, у нас, кстати, в нашем чате как-то поднимался вопрос, там сравнивалось, был спор, я не помню между кем, насчет популярности футбола и бейсбола и количеством скаутов. Вот, и, в общем-то, даже вот в Финляндию приезжают MLB-шные скауты. Есть у них интересный игрок, значит, его зовут Конста Куррика. Он считается там суперзвездой вот этого финского бейсбола, но MLB-шные скауты его так на карандашик поставили, потому что у него бросок вот этого финского бейсбольного мяча со скоростью примерно 97-98 миль в час. Когда он попробовал бросить классический бейсбольный мяч, не зная техники броска питчерской, да, то есть просто знаешь, как там, бросил, как вот он обычно бросает, у него получилось 91 миль в час.
Ну, это тоже неплохо.
Да, это тоже неплохо. И, в общем-то, сразу, когда про это где-то там эхом что-то отозвалось в Америке, сразу оттуда люди навострились в Финляндию, но вот из-за вируса у них там что-то сорвалось, они не приехали в этом году. Может быть, приедут в следующем году. А Роппанен, между прочим, кстати говоря, еще имеет выходы на Балтимор Ориолс небольшие, потому что сам он был тренером хоккейных вратарей. Вот, то есть он там и в Йокерите тренировал вратарей. По-моему, он несколько лет в Америке, получается, отработал. Если я правильно понял из этого шведского текста. Вот, и умудрился там, играя сам в хоккей, видимо, так на тренировках, отдельно уже как-то в любительской какой-то лиге, он там играл вместе с менеджером AAA команды Baltimore Orioles. Соответственно, я думаю, что чувак-то не глупый, контакты заимел. Вот. Так что не исключено, не исключено. Но, в общем-то, финны, конечно, ребята оптимистичные, с одной стороны. Они говорят, ну все, через 5-10 лет, в принципе, мы можем даже отобраться на Олимпийские игры, если бейсбол будет на Олимпийских играх. Вот. Так что посмотрим, получится, не получится. Но я больше чем уверен, что, по крайней мере, популяризовать это дело, построить инфраструктуру у них получится точно. В общем-то.
Ну, все зависит и от правительства, и от того, как это все выстроено, потому что.
А с этим там проблем нет. Финляндия не бедная страна. Я думаю, что в вопросах там поддержки спорта. Понятно, население не такое большое, но, знаешь, там, ну, выделить деньги, построить там 2-3 маленьких таких болл-парка, вот типа той же Рустар Арены, да, почему нет? Это абсолютно нормально. Вот. К тому же, в общем-то, спорт родственный их национальному спорту.
Ну, слушай, везде прописывается какая-то своя программа, то есть есть план развития там бейсбола, например, если мы будем брать в России, есть план развития бейсбола в Москве, да, и вот у меня супруга делала небольшую нарезочку информации, обязательно ее выложу у нас в Телеграм-канале, и там такие, конечно, забавные вещи пишутся, что прям там, прям так и указывается, да, что программа нацелена там на увеличение там. С 2016 на 2020 год. Общая численность москвичей, там, занимающихся бейсболом, в 2 раза. Там. Бейсбольных стадионов увеличить до 4. Бейсбольных полей до 20. Ну, в общем.
Ну, это по классике, все, да, это вот.
Да, все действительно, как бы, ну, в цифрах, да, должно же в чем-то измеряться. Да, круто будет, конечно, если у финнов все это получится.
Я думаю, что у них гораздо больше шансов, что у них это получится, потому что у них такой бюрократии нету. И я не думаю, что у них коррупция на таком уровне, как в России, особенно в Москве. Поэтому четыре стадиона не превратятся в дачи Майбахи и там, я не знаю.
Слушай, у меня, ну, супруга, она владеет, в принципе, как бы профессиональный, да, не знаю, как правильно сказать, ну, юрист, который занимается торгами, закупками, который является большим специалистом в этой сфере, и вот она мне скидывала периодически, в каких городах нашей страны, да, проводятся, размещаются торги там на постройку тех или иных стадионов, и вот там во многих указывается в площадках, что должен быть, ну, бейсбольное поле, но когда ты там гуглишь, когда ты находишь итоги работ, когда ты там пользуешься Яндекс.Картами и так далее, да, то там все-таки обычная какая-то детская площадка или обычное футбольное поле, но вот нужно лишь дополнительно прописать бейсбол, хотя по факту выглядит это как-то смешно и не совсем корректно, потому что бейсбольное поле все-таки оно немножко универсальное и по своей структуре отличается значительно. Хотя, в принципе, на футбольном можно играть в бейсбол. Ну, если у тебя есть переносные базы.
Ну, по опыту нам приходилось играть в бейсбол в Питере именно на футбольных полях. В общем-то, ну что ж поделать. Если трава растет, это хорошо. Если трава не растет, играешь на камнях, в общем-то. Ну, да. У финнов, кстати, такая же история. У них, если там посмотреть фотки в Твиттере, есть там за прошлый, по-моему, год, что ли, какой-то там сезон они играли. Там есть такая прекрасная команда Хельсинки Мец. Она так и называется. У них даже логотип похож, он стилизован под...
Опять про Мец.
Он стилизован под Нью-Йорк Мец. Там как бы тоже такой арт-деко. Там же в центре Хельсинки есть вот этот вокзал такой интересным стилем. Вот, они его вывели на логотип команды. И там видно, что они играют, черт возьми, на таком же песочном, там, гравийном поле. То есть это явно не бейсбольная площадка. Вот, а ты и там такая, знаешь, типа, как это маленькая платформочка, похожая вот когда ты на руках физкультуры прыгаешь там через козла на такую, знаешь, помнишь, там типа как трамплин такой. Вот. С такого вот похожего трамплина там питчер бросает. То есть это не горка, это вот такой вот трамплинчик. Вот. И ты смотришь, что у них появилось в этом году, и в этом году видно, что они играют уже на какой-то зеленой поляне, там уже реально есть горка, там базы. То есть, думаешь, ну ё-моё, 2 года прошло, да, уже есть прогресс. Вот. Так что будем за ними следить, будем... Как говорится, скрестим кулачки и пальчики.
Да,
и...
Ром, ты у нас будешь ответственный за...
Вот амбассадор, да, финского бейсбола.
Да, будешь амбассадором скандинавского бейсбола.
Приглашаем Федерацию петербургского бейсбола в гости через 5 лет в Хельсинки.
Отлично. Ну и, дорогие друзья, немножко такая отсылка у нас была к европейскому бейсболу. Возвращаемся мы к бейсболу американскому и... Следующая интересная новость, которую хотелось бы обсудить, это назначение Тони Ла Руссы на пост менеджера Чикаго Уайт Сокс. Да, все-таки увольняют Рентерию, проработал он 4 года в качестве менеджера и был 1 год он в качестве, по-моему, обычного коуча. Прошел он с Чикаго Уайт Сокс перестройку и как требует руководство, что нужны уже, получается, им люди, которые будут иметь... в плей-офф какие-то амбиции, какое-то понимание. Сергей, как вот так вот получается, что человек, с которым проходит перестройку, который попадает в плей-офф впервые с 2008 года, Chicago White Sox, его, так как вот любимое выражение, да, которое присутствует в Америке, part ways, да, то есть расходятся пути, и почему решают назначить столь возрастного для болельщиков Сент-Луиса, легендарного, и Окленда, да, такую личность, как Тони Ла Руссу.
Ну, решение назначить Ла Руссу, да, исходило от владельца White Sox, Джерри Райнсдорфа. То есть это не решение, да, ген-менеджера Рика Хана, это прям самого главного, да, человека в команде. Проблема Рентерии, да, в том, что команда плохо провела концовку сезона, последние 15 игр только 4 победы White Sox содержали. Ну и в плей-офф в первом раунде проиграли Окленду. Причем так, было похоже больше на тренерское поражение, потому что в третьей игре, насколько я помню, у White Sox был булпен. То есть они булпен использовали по максимуму. Плюс инсайдеры, да, которые близки к команде White Sox, они сообщали о том, что Рентерия потерял раздевалку. То есть игроки были им недовольны, некоторые ветераны. Плюс он был недостаточно строг. То есть во время во время плохого стрика. Также инсайдеры сообщали о том, что руководство не было недовольно решениями, да, Рентерии в конце сезона и в целом по сезону. Больше опирался на какие-то свой опыт, нежели на аналитику. Ну, в целом, больше мне интересно то, что вместе с Рентерией, да, уволили Дона Купера, многолетнего тренера питчеров White Sox, который кучу классных питчеров подготовил. Там Марка Бюрли, Криса Сейла, Хосе Кентану, Лукаса Джолита. Это из...
30 лет, да, он работал, да,
30 лет работал в системе. 18 лет тренером питчеров был. То есть достаточно давно. И вот его просто уволили. Но это, скорее всего, связано с тем, что вместе с Ла Руссой, да, придет его многолетний партнер, да, тоже тренер питчеров Дэйв Данкан, который тоже много крутых игроков подготовил, перестроил. Тот же, ну, из последних успехов, да, Данкан вообще не тренировал уже давно, прям вот и тренером питчеров. Но вот он с Крисом Карпентером, тренером питчером Кардиналс, он с Саянгом брал в 2005 году. То есть последних его успехов. Ну и в целом у Данкана, да, по карьере улучшались результаты у питчеров команд, которых он тренировал.
Ну, а... Там, в принципе, я, по-моему, видел, что по статистике Chicago White Sox среди питчеров всегда неплохо смотрелись и с тем же и Купером, и с тем же Данканом.
Не, ну Данкан, ну, Данкан бы... он, по-моему, давно еще при Ла Руссе тренировал это... White Sox, но именно с Купером, да, очень круто. И много крутых питчеров было при Купере. И, то есть он перестраивал того же Джолита, карьеру спас, например.
Там Сергей, а вот ключевой, наверное, вопрос. Допустим, да, ну вот то, что ты сказал про Рентерию, в это, в принципе, верится, да, что, ну, потерял какой-то авторитет, все-таки внутри команды это все чувствуется, и руководство это чувствует, да, и находятся люди, которые за всем этим смотрят. Ну, неужели нужно было вытаскивать Ларусу, который сколько, 9 или 10 лет, да, не работал, то есть он фактически он был в бейсболе, но он занимал все-таки такие должности по типу советника, ну, может быть, знаете, как вот есть выражение, да, парадный генерал, который свадебный, присутствует, да, в системе.
А? Свадебный, да, генерал или парадный?
Да, свадебный генерал, что вот, да, действительно, он там уже, все его знают, он, достижения у него все крутые, там мировые серии выигрывал, при нем и Альберт Пухолс дебютировал в качестве игрока, и много таких всяких нюансов, и все-таки, когда ты не работаешь полноценным менеджером 10 лет, то как тебя могут вообще обратно взять в бейсбол, хоть ты даже поработал немножко на другой вакансии? Блин, я когда на работу устраивался во многие классные юридические фирмы, и мне говорили после моей госслужбы, что у тебя года не было судебной практики, мы тебя не возьмем. Года, а тут у человека 9 или 10 лет не было практики. Ну, как так?
Ну, во-первых, он ГМом, ну, как бы был главным по бейсбольным операциям в Аризоне с 2014 по 2016 годы. Но, конечно, там у него плохое резюме после этого. Выдал контракт на больше чем 200 миллионов Заку Гренке. Удалось потом, конечно, на Аризоне его обменять удачно, ну, более-менее удачно, но в целом плохой достаточно контракт. Хотя, конечно, Гренке смог карьеру установить более-менее. Ну и это обмен Шелби Миллера, знаменитый, где Дэнсби Свонсон и Эндер Энсиарте, да, по сути, за мертвого игрока отправились в Атланту. За мертвого Шелби Миллера, который ничего вообще не показал в Аризоне. То есть минусовым питчером был. Ну,
нет,
да,
но
поэтому почему? После этого работал, да, консультантом, но почему и не. Это хотелки хозяина команды полностью. То есть, на мой взгляд, то, что менеджмент не особо хотел Ларусу. Вот, люди вроде Рика Хана, да, ген-менеджера White Sox. Потому что на это намекает то, что при представлении Ларуса, да, в Твиттер выложили, да, картинку. Типа, ну, то есть, поздравляем Ларусу с тем, что мы его назначили, и там была подпись AJ Хинча прифотошоплена. То есть возможно, что где во фронт-офисе готовились к интервью с Хинчем, и то есть как-то его ожидали, что он будет основным, то есть единственным кандидатом, но вот после увольнения Рентерии Райнсдорф взял все в свои руки. И, по сути, с Хинчем, с Корей, с теми же, да, не было никаких интервью. То есть были только формальные интервью какие-то. Ну и приняли Ларусу на должность. Ну а то, что вот он, ну, не менеджер, это, конечно, большая проблема будет. Потому что, во-первых, Ларуса такой ретроград в целом, консерватор. Сейчас лига достаточно сильно изменилась. И не только в плане каких-то менеджерских решений, да, то есть, что, например, у Ларуса спрашивали, как он относится к тому же решению поменять Снелла, да, он был против, хотя на самом деле решение поменять Снелла, оно, конечно,
правильное.
Не такое очевидное, да, но оно в целом правильное. И также Ларусе. Вот я читал статью Майкла Баумана на Рингере, да, в целом он вменяет ему то, что Ларусса достаточно такой не очень, не сильный сторонник такого, ну, вот движения за равноправие, то есть он против иммиграции выступал в свое время несколько лет назад. То есть за ужесточение иммиграционного законодательства.
А тут у тебя команда практически вся из латиноамериканцев.
Да, то есть много кубинцев в команде, много...
А, ну, там есть такой прекрасный Тим Андерсон, который любит
еще
в разные стороны.
Да, бэтфлипы, то есть какие-то крутые штуки, да. Веселая команда, но менеджер очень старый и ретроградный, и непонятно, как с этим будет он взаимодействовать. И это очень такой большой красный флаг. Потому что если начнутся какие-то конфликты в раздевалке, то это может повлечь к обменам.
Ну, он будет категоричен, наверное. Но, слушай, многие пишут, что Ларусса — это идеальный вообще, в принципе, персонаж, который может с молодыми игроками найти коммуникацию. Реально, то есть даже очень многие авторитетные личности его там расхваливают и так далее.
Вопрос
то есть,
в том...
У Альберто Пухолса это вообще он как папа. Потому что у Альберто Пухолса...
Это, ну, смотри, это было 20 лет... 20 лет назад это было, 20. То есть сейчас, если он не сможет найти коммуникацию с одним или двумя игроками, то он может всю раздевалку потерять. То есть вопрос в том, что сможет ли он пойти на компромиссы в раздевалку.
Ну, многие также пишут, что и аналитика. То есть он стал прислушиваться, он начинает идти в ногу с бейсболом, он уже прислушивается и к саберметристам, да, и начинает смотреть на какие-то показатели.
Ну, тут может быть, потому что, смотри, насчет, я бы не списывал, да, Ларуссу, то, что он прям будет играть как старик, там, и... потому что он все-таки был в свое время одним из новаторов бейсбола, да, он одним из первых начал использовать клоузера только в 9-м ининге. Он опенера пробовал внедрять, то есть в 90-е. Он и питчеров выпускал на 8-м слоте национальной лиги в линейке отбивать. Mm-hmm. То есть он какие-то штуки вот такие придумывал, инновационные, но использовал. Поэтому тут я бы не сказал, что он прям будет 100% там каким-то олдскульным менеджером. То есть, возможно, мы увидим что-то такое, ну, от Тампы. Ну, будет он что-то такое использовать, на мой взгляд.
Ну, кредит доверия, по крайней мере, какой-то точно стоит для него.
Ну, кредит доверия...
Он заслужил своей карьерой.
Да, он один из величайших менеджеров истории.
Да, да.
Больше 2000 побед.
Я к тому, что, конечно, вряд ли стоит ожидать от него, что он там будет со своими игроками вместе по вечерам в Fortnite играть или что-то такое, чтобы поддерживать команду.
А вдруг?
Но с другой стороны, я думаю, что вполне найдет какой-то подход даже к тем, кто ему там, может быть, уже не в сыновья, а во внуки годится. Но вот меня другая интересует. Все-таки, да, все раз уже заговорили про возраст. Маленькая ремарка, что, в принципе, если у Тони Ла Руссы не получится в тренерской карьере, то я думаю, что раз у нас такой консерватор, он может попробовать баллотироваться на президента в следующие выборы от республиканской партии. Ему будет сколько там? 81? Как раз. В тренде, в общем-то, живчик еще. Вот, кто знает, кто знает.
Ну, кстати, вот, ладно, насчет этого я так ремарку сделаю. Там от Алабамы в американский сенат, да, избрался бывший тренер, известный Томми Тубервилл, который тренировал студенческие команды Оберн, Цинциннати, Миссисипи, то есть такие сильные достаточно команды. И вот сейчас он в сенате будет. Американском.
Слушай, я на Спортсе недавно скидывал ссылку, что все говорят, что Джордж Буш младший стал президентом из-за любви к бейсболу, что о нем все знали только из-за того, что он был владельцем Техас Рейнджерс. В общем, ну, есть такие, да, истории. Ну ладно, мы пожелаем Ларуссе успехов, тем более очень обидно будет, если произойдет такой факап, потому что долго находился Чикаго в перестройке, и сейчас именно такой будет переломный момент, когда нужно выигрывать, когда нужно идти в плей-офф. И сразу же переход к следующей теме, да, действительно писали такие вещи, что Детройт Тайгерс были довольны, потому что назначили Ла Руссу, потому что это позволило им назначить на работу Эй-Джей Хинча, да. Слушайте, наши дорогие друзья, предыдущие подкасты, мы писали и про скандал Хьюстона, Там как раз-таки мы все это подробно говорили. Эй Джей Кинч — это бывший менеджер Хьюстон Астрос, который провел, так сказать, годовую дисквалификацию, и теперь он менеджер Детройт Тайгерс. Также есть у нас Алекс Кора, да, это бывший менеджер Бостон Ред Сокс, который играл и был ассистентом Эй Джей Кинча в Астрос, и сейчас прошел год с того момента, с того конфликта, и вот снова они работают. Казалось бы, что лига их вышвырнула, что казалось все плохо, но вот они снова с нами. И недавно совсем Джефф Лухнов, это генеральный менеджер Астрос, которого отстранили из-за скандала с кражей знаками, давал он большое интервью, и если Хинч и Кора более-менее признавали свою вину и были, так сказать, ну, можно уже сказать, что они прощены и извинялись, то Лухно остается до сих пор тем человеком, который отвергает свою вину, который говорит, что он не виноват, хотя на почте у него прослеживались все имейлы с этими, с видеоконтентом, да, который крадется и так далее, где это все это описывается, но как он утверждает, что я не всю почту читал, которая к нему приходила, что на самом деле для меня очень странно, но... Вот и год еще не прошел, а все мы уже видим, что Алекс Кора и Джей Хинч вернулись к работе. И, наверное, в оправдание, если можно поговорить про эту тему, потому что все говорили, что никто их не вернет, кому они нафиг нужны, и все-таки это такой большой был удар по бейсболу. Но, тем не менее, обладают они определенными качествами, которые заставляют работодателей на них обращать внимание, которые заставляют о них говорить и, как показывает уже практика, возвращают их к работе. Да, потому что в последнее время вот менеджер — это что-то вроде моста, который находится между исполнительной властью, да, клуба и командой. Если мы посмотрим на... Опять же, возвращаясь к рейтингам ТВ, то рост региональных спортивных телеканалов и спрос там на те же газеты, радио и так далее показывает, что вот эти вот брифинги, все пресс-конференции, общение с прессой, это все становится основным программным продуктом телевидения, да, и журналистики. И с февраля по октябрь, когда идет сезон, именно менеджеры смотрят в камеры минимум 2 раза в день, они... представляют собой уже что-то вроде лицо франчайза, да, то есть это люди, которые представляют клуб, то есть это не владелец, это не игроки, это те, кого мы привыкли видеть и слушать ежедневно, это уже не только умение там менять питчеров и управлять взрослыми дядьками сбитыми, это уже совершенно какой-то другой уровень, который, мне кажется, именно в 21 веке возникает, и за эти качества как раз-таки и Кору, и Хинча забирают. Но, в принципе, Хинч вообще такой интересный специалист, хоть они скоро и одногодки, но у Коры просто карьера была немножечко побольше в качестве игрока, а Хинч был на протяжении довольно-таки большого времени, работал на разных должностях в системе MLB, в разных командах, и вот работал он, по-моему, и в Сан-Диего Падрес на должности вице-президента по среди скаутов, не на должности вице-президента, а отвечал он за скаутов, за систему, и есть у него помимо и умения говорить на камеру, и помимо менеджерских талантов, и помимо того, есть умение различать талант в игроках и даже, может быть, помогать им какие-то свои минусы и косяки исправлять. Прошу прощения, да, так и есть. Вот, а как раз-таки вот на популярном издании The Athletic очень многие анонимно высказывались по поводу этих двух, и все говорили, что они, безусловно, хорошие менеджеры, игроки их слушают, они нравятся игрокам, и забавно, что как бы когда они были игроками, они были немножко конфликтными, да, то есть не такой интересный момент. Сергей, как ты считаешь, нужно ли было бейсболу возвращать этих двух? И как ты считаешь, сможет ли Джефф Лухнов найти работу?
Ну, Джефф Лухнов, он до прихода в MLB в бизнесе много работал. Поэтому, если он захочет, он в бизнес кому-нибудь вернется. То есть он был, насколько я знаю, успешным CEO одного зоомагазина. Поэтому, почему бы и нет? Почему бы не вернуться? Ну, так, Лухнов, ну... консультантом вполне возможно может устроиться прямо сегодня, я думаю. Но...
Нет, я имею в виду то, что его качества профессиональные, в них никто не спорит. Но как ты думаешь, как отреагирует общественность от того, что вот именно вот прям недавно, там пару дней назад, да, ну, в ноябре, он дает большое интервью, которое, наверное, должно способствовать возвращению его в медиа, возвращению его для рассмотрения кандидатуры в MLB. И он в этом интервью не признает своей вины и говорит, что, ребята, я не при делах, это все они, все это херня, и я как бы готов работать
общественность,
дальше. То есть я не виноват.
Общественность по-прежнему недовольна как игроками Хьюстона, так и руководством Хьюстона, да, менеджерами Кори Хинчем. Поэтому, на мой взгляд, то есть все будет зависеть от того, как на это посмотрит лига, на возвращение Лухнова. Если ему дадут зеленый свет, он вернется хоть консультантом, хоть куда-то там ген-менеджером или президентом по бейсбольным операциям очень легко, я думаю. Потому что у него резюме отличное на самом деле. То есть и в Кардиналс он был крутым, и в Хьюстоне. На мой взгляд, то есть тут все... А то, что думают люди, ну, как бы мы видим, что лиге наплевать, что думают люди. То есть не первый раз.
Ну, до тех пор, пока люди не перестанут из принципа покупать билеты на матчи, где тренируют эти тренеры, да, или где играют там игроки Хьюстона замешанные в этом, я думаю, что вся вот эта общественная обструкция ограничится только там плакатами, троллингом в интернете, улюлюканьем и так далее. Но опять же, с годами, мне кажется, это все уйдет. И в принципе, ну, тут у меня такая человеческая точка зрения, да, хоть я такой немножко циничный товарищ, что, в общем-то, ну, окей, ребята обосрались, но они извинились, и давайте дадим им шанс, если они действительно прям вот больше не будут поклянуться на мизинчики и так далее. Ну что ж, посмотрим, да. Если они второй раз что-нибудь такое придумают, ну тут уж понятное дело, что как бы вот уже одним годом они не ограничатся. Но еще...
Это будет пропасть.
Это будет пропасть, это будет большой скандал для MLB. В общем-то, это будет большое падение там доверия руководству MLB. То есть они, в принципе, тоже рискуют в какой-то степени этим. Но, с другой стороны, я не думаю, что Хинч и Кора настолько идиоты, что они сразу же такие: так, ребята, мы пока год сидели на карантине и, значит, ничего не делали, мы тут придумали новую схему, ну-ка, давайте-ка я вам сейчас расскажу. Вот. Ничего такого там не будет, я думаю. Вот. А еще важнее то, что, ну, они специалисты-то, в общем-то, вы правильно говорите, они хорошие специалисты. Разбрасываться сейчас, в общем-то, талантами, да, и не принимать их на работу из принципа. Ну окей, с одной стороны есть принцип, с другой стороны у тебя есть команда, в которой крутятся большие деньги, в которой крутится, в общем-то, очень многое в это дело вложено, и некоторыми принципами вполне можно и поступиться, я думаю. Вот, потому что это большой бизнес, это немножко другие категории мышления, я думаю, там присутствуют. Ну, а фанаты, опять же, пройдут годы, в общем-то, я думаю, что это все дело забудется. Скорее вот игрокам, действующим там тому же Алтуве и там, я не знаю, кто у нас там еще, Брэгман, там.
Да, все.
Им посложнее чуть-чуть сам, будет, да, ближайшие несколько лет.
Аукнется им это, да. Вот. Им это обязательно аукнется, если они там будут каким-то образом пробиваться в зал славы, если до такого дойдут.
Да.
Опять же, Ром, да, почему я все это говорил, то, что Кора и Хинч, они-то уже по факту получили работу новую, да, после скандала, а Лухноу, который может быть даже не виноват, да, но в меморандуме, который был выпущен на MLB после вот этого скандала там с Янкис, когда были они немножко найдены, да, в крадущими там знаки и так далее, там было сказано, что несет наказание и генеральный менеджер. И, может быть, отчасти Лухноу и стал каким-то козлом отпущения, и есть у него вот возможность, да, не признавать вину. Хотя, если бы он признал, мне кажется, ему было бы значительно проще. Но если человек так уверенно стоит на своем и не соглашается, может быть, ему стоит поверить, не знаю. Ну, а про этих двоих что можно сказать? Америка любит эти истории, мы уже это говорили много раз.
Ну, потом будет...
Ты упал в грязь, когда тебе дают второй шанс, ты себя показываешь, в общем... Там,
через 20 лет снимут про них какой-нибудь документальный фильм, про то, как они из грязи в князи и так далее. Там,
классическая история американская. Да. Ну, да ладно. Есть у нас еще достаточно одна интересная история, которая... касается уже даже переноса, может быть, MLB-шной команды в другой город. Она касается Дэйва Домбровски. Писали мы даже в таком же, по-моему, составе с Романом и Сергеем про Домбровски, когда увольняли его из Red Sox. Президент по бейсбольным операциям, да, в принципе, такой же функционал, как и практически генерального менеджера он выполнял. Работал он в Экспос, в Марлинс, в Тайгерс, и Ред Сокс было последним его местом. И как раз-таки Билл Эплер потерял работу генеральным менеджером в Лос-Анджелес Энджелс, команде, в которой вливает бабки, но все-таки не проходит в плей-офф, и Майк Траут не выигрывает мировую серию, и начали рассматривать Дэйва Домбровски в качестве главного кандидата на эту должность. И интересный такой поворот, который случился, потому что на данный момент Домбровский работает в организации, которая называется Music City Baseball, да, которая находится в Нэшвилле, и эта организация занимается тем, ее представляют интересы ряд инвесторов, и они хотят вернуть, ну как, они хотят сделать так, чтобы... бейсбол появился.
Сделать бейсбол снова, да? Великим, да, но только в рамках...
Да, нашего. Бейсбол снова великим. Этот город находится в штате Теннесси. Нэшвилл является центром кантри-музыки и столицей христианского рока, да, и также легендарная фирма Gibson, которая производит гитары, располагается в нем. Это, наверное, отсылка к Music City Baseball, да, кто-то говорит там про Кливленд, но вот Нэшвилл, наверное... Я могу ошибаться, в этом ключе, может быть, как-то и посильнее, поинтереснее выглядит на данный момент.
Кливленд — столица рок-музыки, Нэшвилл — кантри.
Ну вот, центр кантри-музыки, да, Нэшвилл. Ну, там ладно,
находится это же этот самый зал славы кантри в Нэшвилле как раз, по-моему. Ну, в общем, это такое.
Да, знаешь. Вот кантри-музыка, да. Ну, в общем, на сегодняшний день в Теннесси, да, именно в городе Нэшвилл находятся две команды из высших лиг, это в НХЛ находится Nashville Predators и NFL Tennessee Titans, и хотят сделать команду Nashville Stars, такая на самом деле подоплека интересная, потому что хотят название Stars, оно относится к негролигам, да, которые были в 40-х, 50-х здесь, и тут такой BLM-контент, который назревает, да, и который может протолкнуть, и ребята, да, у нас здесь история черных бейсболистов, давайте вернем, может быть, как-то на это клюнут, но когда у Домбровски сказали, что а если вам предложат большие деньги, он сказал: ребята, извините, у меня 4 года контракт с Music City Baseball, мы делаем благое дело, да, но с другой стороны, если я буду видеть, что у этой организации ничего не идет и ничего не появится, то нафиг мне это надо, да, 64 года уже Дэйву, и на самом-то деле история интересна, потому что если получится вернуть сюда бейсбольную команду, то, в принципе, Домбровский-то может официально и пост сразу занять, и вот тебе еще больше власти, может быть, даже каким-нибудь президентом его команды сделают, да. Но вот на сегодняшний день еще минимум 4 команды ищут генерального менеджера. 3, прошу прощения, потому что Мец у нас отпадает. Это Angels, Miami и Филадельфия. Не знаю, захотят ли они видеть Домбровски, давать ему денег, но все-таки... смотря вот как за ситуацией, которая происходит и в том же Майами, да, и в Тампе, почему бы и нет, да, это, наверное, реальный кандидат. Как ты думаешь, Сергей, может в Нэшвилле появиться бейсбольная команда, какая-то переехать, или все-таки будет реально MLB осуществлять свое желание расширять лигу?
Ну, MLB, я думаю, готовы к расширению, а может, в принципе, и Тампу какую-нибудь перевести. Кандидатов достаточно много, не только Нэшвилл, Монреаль хочет бейсбольную команду. То есть, ну, вообще есть как бы какой-то космический вариант третьей бейсбольной команды в Нью-Йорке. Есть вариант с Портлендом, насколько я знаю. С Монтереем, по-моему, какой-то вариант есть.
Орландо. Да.
Ну, то есть вариантов достаточно, чтобы переехать и кому-то И, может быть, Окленд как-нибудь там застопорится, у них проблемы со стадионом начнутся, захотят переехать, или Энджелс те же. Ну, как бы вариантов достаточно много, что кто-то переедет, или то, что MLB расширится до 32 команд.
Роман, ты как считаешь?
Ну, вот у меня тоже была мысль про то, что как раз Тампа собиралась куда-то переезжать, но она, по-моему, все-таки больше смотрела на Монреаль же в одно время, что именно туда она
переезжала. Ну, это раньше отсылка была, да, но на самом деле сейчас уже такое положение дел, что уже больше возможностей, вот как Сергей говорит, да.
Вот, опять же, про Нэшвилл, ну, как бы тут разговоры, насколько там будет бейсбол популярен, не популярен, вот, но, в общем-то, там находится очень такой крутой университет Вандербилт, который в студенческом бейсболе, по-моему, в прошлом году выиграл, и, по-моему, он там регулярно в финалы выходит студенческих мировых
много
серий.
Много выпускников, да, которые да, на много, драфт выходят.
Да-да-да, то есть прям, он прям там в Нэшвилле находится, то есть это, в общем-то, бейсбольный город, так что почему бы и нет, выбор вполне, вполне хороший. Вот, будем надеяться, что появится. Я не знаю, я люблю расширение, это всегда интересно. Вон в НХЛ расширились в Лас-Вегасе, команда в первый же год вышла в финал Кубка Стэнли. Вот, почему нет? Это всегда интересно. Это тоже американцы такие истории любят. Вот, как бы... Может быть, бейсболу нужен какой-то такой, да, толчок сейчас, такой джамп-старт, условно, если попадают рейтинги там и так далее. Ну... Как-то освежиться стоит, вполне возможно. Вот заодно и найдется работа, там, я не знаю, кому-нибудь еще, кто.
Ну, с Мексикой это уйдет. Был бы вообще какой-то такой интересный случай. Но я, если честно, в это слабо верю, потому что существует все равно какая-то стена между Мексикой и Америкой. Все-таки немножко латиноамериканцев в Америке очень большое количество. И вот. Сейчас уже, возможно, посмотрим, как будет действовать новый президент, да, если все-таки он Байден им и станет, как будет себя вести в этом отношении. Но вот все-таки действительно там захотят и в Монреале, и вообще много городов, которые хотят видеть новую команду.
Ну, сейчас важно тоже понимать, что в условиях глобальных пандемий сейчас, наверное, это все будет пока что так откладываться на неопределенный срок. То есть в ближайшие, я думаю, лет 5 даже мы это, наверное, не увидим. Ну, мне так
да,
кажется.
Все зависит от ковида. Все зависит от ковида. И, наверное, на этой ноте мы перейдем к следующей теме, потому что, наверное, Стива Коэна, да, нового владельца Нью-Йорк Мэтс, ему пофигу абсолютно на то, что происходит с пандемией коронавируса, потому что, когда все теряют, он покупает команду, которая располагается в Нью-Йорке, команда, за которую он болеет очень давно, и команду, которую он хочет видеть, и болельщики хотят видеть уже нового управленца, и достаточно интересно располагается. Наверное, все-таки мы, может быть, немножко ошиблись тем, что обсуждаем это в формате таких многих тем, это, наверное, все-таки стоит обсуждение в большем подкасте, но все равно мы про это скажем. Если нам покажется нужным, мы в следующем подкасте поговорим про Мец. Про кого, а про Мец мы любим поговорить, потому что очень много интересных историй. Стив Коэн меняет Уилпонов. С Алексеем в прошлом подкасте мы об этом говорили. Очень интересная история, что 17-летний парнишка находит в Твиттере аккаунт Стива Коэна, который без галочки решается ему написать, и это оказывается действительно он начинает отвечать на вопросы фанатов, во-первых, его твит звучит так, что бы вы хотели изменить в этой команде, и каждый желающий может написать, это действительно...
А это точно он, это прям вот 100% он, это не какой-то
левый
человек?
Ну да, вот как бы подтверждается, что это действительно он, что он это публично об этом заявил, что да, это он там в Твиттере это пишет, это его аккаунт, который он давно-давно создавал, а потом восстанавливал. Очень интересная история про то, как... Вот у Сергея я спрашивал про фанат, которого забанили, при Уилпонах, он написал Стиву Коэну, что, пожалуйста, можно ли как-то вернуть меня, можно ли этот бан снять, и Коэн написал, да, конечно, этот вопрос решим, потому что Сергей, по-моему, да, Уилпонов как-то оскорбил.
Да, ну, в Твиттере что-то не очень подобающее про Уилпонов написал, его забанили на стадионе, да, Мэнс Сити Филд, и во Флориде нас на стадионе, где весенние тренировки проходят.
То есть получил полный запрет, и сейчас это можно будет исправить. Броди Ван Вагенена, да, спортивного бывшего агента, который занимал должность генерального менеджера, его увольняют. Увольняют его 4 помощников. Да, кто-то скажет шайка-лейка. И успевает эта компания 11 майнер игроков заключить, потом их увольняют. И вот Сэнди Алдерсон, да, становится у нас... на трон, занимает он эту позицию, и будут ждать отмет пробития потолка, траты денег, и, ну, блин, когда у тебя практически 15 миллиардов долларов денег, конечно, какая тебе пандемия, коронавирус, ты покупаешь, когда у всех тратятся деньги, и не все держатся за голову, в общем, интересное время мы живем. Вообще, Серег, как ты считаешь, действительно является ли это каким-то плюсом, и как вообще повлияет на то, что новый владелец, и что сможет, как себя реализует вообще Нью-Йорк?
Ну, Коин уже давно владел небольшой долей в Мэтс, поэтому команда для него не новая, какие-то решения он мог, наверное, принимать, влиять на какие-то решения, но вот сместил он полностью Вилпонов, выплатил 2,5 миллиарда долларов. Самая дорогая покупка в истории. Также Коэн стал самым богатым владельцем команды MLB. То есть я думаю, что, учитывая, что Коэн давно в команде, плюс он любит эту команду, поэтому я думаю, что он первые несколько сезонов попробует потратиться как-то, чтобы... болельщики, да, встали на его сторону. Но в целом болельщики уже довольны, что Вилпонов убрали. Но я думаю, теперь надо какие-то вот оптимистичные ожидания оправдать, влиться. Какие-то трейды, может быть, такие серьезные провести. Там Линдор на рынке у нас.
Ой, Бауэра прям подписать. Страшно даже на самом деле подумать.
Потому что... Ну, так что, в принципе, я думаю... От кого, если ждать мувов, то это от Мэтс в этом межсезонье.
Ну, на следующий год у них платежка составляет 143 миллиона. Это с проектами, да, арбитражных выплат. Самый крупный контракт у Джейкоба Дегрома и у Робинсона Кано. И есть ли вероятность действительно, что будут тратить, будут переманивать и того же... Тот же Строман, который отказался от квалификационного предложения, да, и тот же Бауэр, который вышел тоже на рынок свободных агентов. Сейчас Мец может быть единственный, кто может предложить им хорошие контракты, сделать какую-то ставку. И я думаю, что когда вернется тоже Синдергард, да, с Дегромом, там тот же Матс, там и Лугой. Ну, в общем, могут они сделать какую-то качественную стартовую ротацию, которая будет разносить просто лигу.
У них это топ-3 бита была в этом сезоне, в коротком.
И вообще, да, то есть когда вот мы это обсуждаем, у меня просто понятие в голове не укладывается вообще ничего, как эта команда, которая по статистике, по цифрам, она должна уничтожать, она должна испепелять, она просто должна катком проезжаться, но это Мец, они в плей-офф не попадают. В общем, просто какая-то фантастика, да, может быть, и того же менеджера, да, там, Рохаса, его, опять же, может быть, уволят, какие-то опять будут перестановки, и непонятно, что будет происходить. Слушайте наши прошлые подкасты, мы там подробно обсуждали и про что себя представляет Стив Коэн, как он вообще на жизнь денег заработал, и если посмотреть на то, как... поступила Нью-Йорк с Уилсоном Рамосом, которому не дали они опцию клубную, да, и на мороз его выставили, и остается там Аснидо. Может быть, они остаются и будут претендентами на Реал Муту. В общем, блин, просто действительно, действительно, покупайте кепки Нью-Йорк Мэтс, начинайте болеть.
С детства за Мэтс, да.
Да, вот мы с Сергеем уже себе заказали, потому что нам всегда нравилась эта команда. Мы вот Лёша заказали, думаем, тоже... поздравить его, потому что это наша самая любимая команда.
Парни, я перебью ваши козыри. Мой первый бейсбольный матч, на который я вообще попал в жизни, это была игра Мэтс.
Ну, это, считай, с детства.
Так что это был 2012 год, да, так что вот, можно сказать, я главный Глори Хантер.
Есть пруфы, самое главное, все поверят, да, можно там все аватарки с Вашингтоном поудалять.
Это он но... еще вчера удалил.
Ну, вроде, да, потому что, я думаю, мы подробно, когда будем освещать рынок свободных агентов, когда мы будем говорить про формирование команд, то мы обязательно поглубже остановимся на команде из Нью-Йорка и обязательно ее обсудим. И в завершении нашего подкаста, как нам не поговорить, когда сам автобиограф Еселя Пуига находится вместе с нами, да, у нас был очень классный материал на сайте, можете на Sports.ru читать про Еселя Пуига, как он сбежал с Кубы.
В 5 частях он у нас был или в 6,
это было на Sports.ru мы загружали, да,
эпичная, да, история про Еселя Пуига.
Такой большой лонг-рид, я думаю, всем будет интересно, даже тем, кто немножко погружается в бейсбол. Ну, Роман, давай. Я, на самом деле, сегодня заходил в Инстаграм, и я видел, как Пуиг... Есель Пуиг, да, свободный агент, аутфилдер кубинский. Как он тренируется, он готовится к новому сезону.
А, ну в Мец, кажется, значит, его ждем, наверное, кстати говоря, тоже.
Давай подробнее, Роман, расскажем, что у нас есть же любимые темы, да, когда происходит какой-то
дикий
ад. Да, вот и надо упомянуть про это.
Ну, сегодня это вообще тема особенно актуальная. Вот, потому что, в отличие от некоторых российских спортсменов, да, вот кубинские спортсмены занимаются такими вещами не в одиночестве, вот, а привлекают для этого сторонних, так сказать, наблюдателей. Вот. Ну, там история, на самом деле, двухгодичной давности. Если кто на нас подписан в Телеграме, видели уже эту новость про то, что якобы там одна женщина заявила, там, под псевдонимом, настоящее имя мы ее не знаем, она заявила, что 31 октября 2018 года во время матча Лейкерс, значит, Есель Пуиг ее там подкараулил и совершил харассмент. Вот, не будем в подробностях рассказывать, какой харассмент, но я думаю, вы можете догадаться. Вот. Это не изнасилование было, но это, в общем-то, было тоже достаточно жестко. Вот. И она, в общем-то, спустя 2 года решила подать на него в суд.
Дошел до третьей базы, да, простым языком.
А я не особо разбираюсь там в классификациях, чем вторая, третья. Честно, по-моему, да, третья или вторая. А черт его знает. Ну, короче, хоумран не выбил.
Мне кажется, 3, да.
А, вот. Но суть не в этом. Просто как-то вот нашего дикого жеребца, как его там прозвали, да, в одной из команд.
Дикая лошадь.
Дикая лошадь, да. Ну, дикий жеребец, он все-таки же у нас мужского пола. Вот, он опять попал в какую-то историю. То, значит, там превышает скорость, то он там еще что-то, еще. Ну, в общем, интересная жизнь чувака. Вот. На самом деле, у меня есть только одна ремарка на этот счет. Как бы, ну, там все будет еще суд только разбираться. Еще ничего не известно, еще больше новостей никаких не было. Правда ли это? Вообще какие там заседания, не заседания. Я думаю, что или это дело тихонечко как-то замнут, или еще что-то, он там выплатит какие-то деньги. Вот. Но, с другой стороны, блин, 31 октября, да, то есть, а уверена ли она, что это был настоящий Есель Пуиг, или это, может быть, был кто-то вообще в него одетый, потому что это все-таки Хэллоуин. Вот. С другой стороны, его тоже можно понять, потому что впереди целый месяц ноябрь, в который нужно как бы себя держать в руках. Ну, тут очень много граней в этой истории. Я предлагаю, честно говоря, не спекулировать, а просто дождаться, кому это вообще интересно. У нас на канале, я думаю, будет продолжение или завершение этой истории.
Мы любим эти темы, да, и люди, кстати, это тоже любят. Сергей, а вот такой к тебе вопрос. Как ты считаешь, как эта ситуация в целом может повлиять на возможное заключение контракта с Пуигом на 2021 год?
Ну, я думаю, что какие-то будет зависеть от того, как суд решит.
Ну, а суд-то может решить значительно позже, правильно?
Ну, допустим, какие-то команды, скорее всего, откажутся от услуг Пуига в этом плане, потому что... Ролдис Чапман, небезызвестный, да, допустим, не состоялся в обмен в Доджерс из Цинциннати после того, как он был наказан за домашнее насилие. Поэтому, в принципе, может быть, что его никто не подпишет.
Но тут... Не, ну Пуик-то играл уже в Доджерс.
Тут надо дождаться, я же говорю. То есть пока еще неизвестно, понимаешь, может быть, это как бы женщине просто вот славы захотелось, да, и она там что-то придумала. Ну, это же целая волна вот этих митушных скандалов. Там же сначала все, о, ничего себе, да он, оказывается, такая сволочь, насильник. Потом выясняется, что это просто на хайпе кого-то там незаконно обвинили, несправедливо. Вот. Хотя у Игоря репутация, конечно, своеобразная, то есть... Конечно, скорее верится, что он мог что-то такое сделать, но, в общем-то, те, кто ему будут контракт предлагать, они, наверное, тоже в курсе, какая у него репутация. Вот. Если там действительно это дело не станет совсем публичным, я думаю, что особых проблем у него не будет.
Ну, вот, слушай, если... он капитан сборной России по футболу сделал же, вот и...
Да, ну, кстати, Пуига можно же тогда после этого, в принципе, и к вам, вот, Денис, в команду. Я думаю, что ничего страшного. Вольется в коллектив.
Почему к нам? Нет, я-то не против.
Но он вас многому научит, я думаю, интересно. Да.
Нет, у нас в сборной России по бейсболу уже есть.
Ну тогда в Финляндию поедем.
Пара кубинцев, да, поэтому уже, я думаю, место занято. Да, есть у нас ребята, которые классно играют и совершенствуют игру. И нашей сборной, и ребят. Ну ладно, посмотрим, увидим, да, действительно, как будут проходить события с Исиэлем Пуигом. Это достаточно тоже интересно для тех, кто любит околобейсбольные такие темы. На самом деле, мне тоже интересно за этим следить. И у нас постоянно попадаются вот эти вот все темы с кабанами, да, с пуигами.
С наркотиками, да, и с чем только не
такой легкий кубинский, да, латиноамериканский оттенок, который украшает бейсбол. И мне кажется, что почему бы и нет, да. Оставляйте свои комментарии, дорогие друзья, под этим постом в Телеграме, а может быть и в Телеграме Спортхаба. Пожалуйста, мы всегда рады слышать и слушать и видеть ваш фидбэк. Спасибо, что были с нами. С вами был Сергей Самошкин, Роман Леонов и Денис Володько. Всем до новых встреч. Всем пока.
Всем пока.
Всем пока.